Глава 29. «С вашего разрешения, Боб, — говорит Зигфрид, — я хотел бы обсудить кое-что с вами, прежде чем вы переведете меня на пассивный режим».
Я настораживаюсь. Сукин сын читает мои мысли.
«Я замечаю, — немедленно говорит он, — что вы испытываете какое-то опасение. Вот его-то я и хотел бы исследовать».
«Невероятно. Я как будто хочу пощадить его чувства. Иногда я забываю, что он машина». «Я не знал, что ты чувствуешь это. Извиняюсь я».
«Конечно, чувствую, Боб. Когда вы даете мне соответствующую команду, я повинуюсь ей. Но ничто не мешает мне записывать и интерпретировать данные. Я полагаю, такой команды в вашем распоряжении нет».
«Ты правильно полагаешь, Зигфрид».
«Нет никаких причин, почему бы вам не познакомиться с накопленной информацией. Я не пытался вмешиваться до настоящего времени».
«А ты мог?»
«Да, у меня есть возможность обратиться за соответствующей командой к своим руководителям, но я этого не сделал».
«Почему?» «Старый мешок болтов продолжает удивлять меня. Это нечто новое».
«Как я уже сказал, для этого не было причины. Но вы явно стараетесь оттянуть столкновение, и я хотел бы сказать, что думаю об этом столкновении, чтобы вы сами могли принять решение».
«О, дьявол! Я отбрасываю ремни и сажусь. Не возражаешь, если я закурю?»
«Я знаю, каким будет ответ, но он опять меня удивляет». «В данных обстоятельствах нет. Если вам нужно средство, чтобы уменьшить напряжение, я согласен. Я даже подумывал об использовании легкого транквилизатора, если захотите».
«Боже», — говорю я восхищенно и закуриваю, «и мне приходится удерживать себя, чтобы не предложить ему сигарету». «Ладно, давай». Зигфрид встает, разминает ноги и переходит к более удобному креслу. «Я не знал, что он может это делать».
«Я стараюсь успокоить вас, Боб», — говорит он, «как вы, несомненно, заметили. Вначале позвольте сказать вам кое-что о моих способностях и ваших, о чем, мне кажется, вы не знаете. Я могу предоставить информацию о любых клиентах, то есть вы не ограничены только теми, у кого был доступ лишь к этому терминалу».
«Не думаю, что понял», — говорю я, когда он замолкает.
«Мне кажется, вы поняли или поймете, но самый важный вопрос, какое воспоминание вы пытаетесь подавить? Я считаю необходимым, чтобы вы его разблокировали. Я подумывал предложить вам легкий гипноз или транквилизатор, или даже приглашение на сеанс человека-психоаналитика, и все это в вашем распоряжении, если захотите. Но я заметил, что вы чувствуете себя относительно комфортабельно в обсуждении того, что вы считаете объективной реальностью, в отличие от вашей придуманной реальности. Так что я хотел бы обсудить в этих терминах один эпизод из вашего прошлого».
Я старательно стряхиваю пепел с кончика сигареты. Он прав. Пока разговор идет абстрактный и безличностный, я могу говорить о чем угодно. «Какой эпизод, Зигфрид?»
«Ваш последний полет с врат, Боб. Позвольте освежить вашу память».
«Боже, Зигфрид!»
«Я знаю. Вам кажется, вы все прекрасно помните»,
говорит он, правильно интерпретируя мое восклицание.
«И в этом смысле я не считаю, что ваша память нуждается в стимулировании. Но в этом эпизоде интересно то, что вы тщательно скрываете все сферы ваших личных затруднений. Ваш ужас, ваши гомосексуальные склонности, которые не являются ведущей тенденцией вашей сексуальности, Боб, но из-за которых вы тревожились больше, чем они заслуживают. Ваши чувства к матери. Огромное ощущение вины, которую вы чувствуете за собой. И прежде всего, женщина, Джель Клара Мойнлин. Все это снова и снова повторяется в ваших снах, Боб, хотя вы не всегда можете это распознать. И все это присутствует в этом одном эпизоде».
Я гашу сигарету и осознаю, что курю одновременно две. «Не понимаю, при чем тут моя мать?» — говорю я наконец.
«Правда?»
Голограмма, которую я называю Зигфрид фон Психоанализ, поворачивается к углу комнаты.
«Позвольте показать вам изображение».
Он поднимает руку. Чистый театр, да и только. И в углу появляется женская фигура. Видно не очень ясно, но женщина молода, стройна. Она сдерживает кашель. «Не очень похожа на мою мать», — возражаю я.
«Нет?»
«Ну», — великодушно говорю я, — «вероятно, лучше ты не можешь. Я хочу сказать, что у тебя нет данных, кроме моего нечеткого описания».
«Это изображение», — мягко говорит Зигфрид, — «составлено на основе вашего описания девушки Сьюзи Эрейра».
Я зажигаю новую сигарету с некоторым трудом, потому что руки у меня трясутся. «Ну и ну», — говорю я с искренним восхищением. «Снимаю перед тобой шляпу, Зигфрид». «Конечно», — говорю я, испытывая легкое раздражение. «Сьюзи была, о боже, всего лишь ребенком. И теперь я вижу, что некоторое сходство есть, но возраст не тот».
«Боб», — спрашивает Зигфрид, — «сколько лет было вашей матери, когда вы были маленьким?»
«Она была молодой», — немного погодя я добавляю. «Кстати, выглядела она гораздо моложе своего возраста». Зигфрид дает мне возможность посмотреть еще немного, затем снова взмахивает рукой, и фигура исчезает, а вместо нее внезапно появляется изображение двух пятиместников, соединенных шлюпками. Они висят в пространстве, а за ними... «О боже, Зигфрид!» — говорю я. «Он ждет». «Что касается меня, то он может ждать вечно. Я просто не знаю, что сказать. Мне не больно, но я парализован. Я ничего не могу сказать и не могу двинуться».
«Это...» — начинает он негромко и очень мягко. «Реконструкция двух кораблей вашей экспедиции в непосредственной близости от объекта НН в созвездии Стрельца. Это черная дыра, или более точно, сингулярность в состоянии чрезвычайно быстрого вращения».
«Я знаю, что это такое, Зигфрид».
«Да». «Знаете, из-за этого вращения относительная скорость того, что называется порогом событий сферы разрывности Шварцшильда, превышает скорость света, и потому объект не является на самом деле черным. Его можно видеть в так называемом излучении Черенкова. Именно поэтому, а также из-за необходимости изучать другие аспекты сингулярности, ваша экспедиция и получила гарантированную премию в 10 миллионов долларов, которые, вдобавок к различным дополнительным выплатам, и составляют основу вашего теперешнего состояния».
«И это я знаю, Зигфрид». Пауза.
«Не скажете ли, что еще вы об этом знаете, Боб?»
Пауза. «Не знаю, смогу ли я, Зигфрид». Снова пауза. «Он даже не побуждает меня попробовать. Он знает, что ему этого не нужно. Я сам хочу попробовать и начинаю подражать его манерам. Есть тут что-то такое, о чем я не могу говорить, что-то пугающее меня до мозга костей. Но помимо этого главного ужаса есть нечто, о чем я могу говорить, и это нечто — объективная реальность». «Не знаю, хорошо ли ты разбираешься в сингулярностях, Зигфрид».
«Может, вы будете просто говорить, как будто я знаю, Боб?»
Я откладываю сигарету и зажигаю новую. «Ну, начинаю я. Ты знаешь, и я знаю, что если бы ты действительно хотел знать, то где-то в банках информации есть все сведения о сингулярностях, и там информации больше, и она гораздо точнее, чем у меня. Дело в том, что черные дыры — это ловушки. Они искривляют свет, они искривляют время. Если попадешь туда, вырваться невозможно. Только...» Немного погодя, Зигфрид говорит:
«Если хотите поплакать, плачьте, Боб».
Поэтому я вдруг осознаю, что это и делаю. «Боже», — говорю я и прочищаю нос в одну из тряпок, которые он заботливо держит у матраца. Он ждет. «Только я выбрался», — говорю я. И тут Зигфрид делает то, чего я никак от него не ожидал. Он шутит.
«Это, — говорит он, — совершенно очевидно, потому что вы здесь».
«Я чрезвычайно устал, Зигфрид, — говорю я».
«Да, я знаю, Боб».
«Я бы хотел выпить».
Щелк. «Только что за вами открылся шкаф, — говорит Зигфрид. В нем очень хорошее шерри. К сожалению, вынужден сказать, что оно сделано не из винограда. Служба здоровья не позволяет такую роскошь. Но не думаю, чтобы вы почувствовали, что оно сделано из природного газа. Да, и к нему добавлено немного ТГК для успокоения нервов».
«Святый Боже!» — говорю я, уже исчерпав всю свою способность удивляться. «Шерри, как он и сказал, очень хорошая, и я чувствую распространяющуюся внутри теплоту». «Ну хорошо», — говорю я, поставив стакан. «Ладно». Когда я вернулся на врата, экспедицию уже объявили погибшей. Прошел почти год сверх срока. Ведь мы были почти внутри горизонта событий. Ты разбираешься в растяжении времени? «Ну, неважно», — говорю я, прежде чем он может ответить. «Вопрос риторический. Хочу сказать, что произошло то, что называется растяжением времени. Вблизи сингулярности происходит временной парадокс. По нашим часам прошло 15 минут, а по часам врат, или по любым другим часам в нерелевистской вселенной, почти год, и... Я наливаю себе еще, потом храбро продолжаю. И если бы мы приблизились еще, то двигались бы все медленнее и медленнее. Медленнее и медленнее и медленнее. Чуть ближе, и 15 минут растягиваются на десятилетие. Еще чуть ближе, и на целое столетие. Мы были близко. Мы были почти в западне. Все мы. Но я выбрался. Я вспоминаю кое-что и смотрю на часы. Говоря о времени, я уже на 5 минут превысил свое время.
У меня сейчас нет других сеансов, Боб.
Я смотрю на него. Что?
Мягко. Я очистил свое расписание перед встречей с вами, Боб.
Я не говорю снова «Святый Боже», но, несомненно, думаю. Я чувствую себя прижатым к стене. Зигфрид, сердито говорю я.
«Я не заставляю вас оставаться дольше, Боб. Я просто говорю, что у вас есть выбор».
Я обдумываю это некоторое время. «Для компьютера ты поразительно умен, Зигфрид», — говорю я. «Ну ладно. Видишь ли, если нас рассматривать как одно целое, мы не могли вырваться. Наши корабли были пойманы, они зашли далеко за пункт возможного возвращения». И у нас всех просто не было выхода. Но старина Дэнни А, он умный парень. И он все знал о лазейках и законах. Как одно целое мы были обречены. Но мы же не были единым целым. Мы были двумя кораблями. И если бы мы могли каким-то образом передать ускорение от одной части другой, толкнуть одну часть глубже в колодец и одновременно другую часть толкнуть наружу, вот эта часть целого... могла освободиться. Долгая пауза.
«Почему бы вам не выпить еще, Боб?»
— утешающе говорит Зигфрид.
«После того, как перестанете плакать».